Окей. Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие, посвященное отрывку Торы, в котором рассматривается закон, связанный с жертвоприношением, который называется «Карбан Оле Вайорет» – искупительное жертвоприношение, форма которого связана со статусом финансовым человека. Человек, с которого имеется достаток, должен принести все нарушения, о котором мы говорили в предыдущей части нашего занятия, овечку или козу. Человек бедный должен принести двух птиц, двух голубей, одного для жертвы искупительной, другого для жертвы всесожжения. И совсем бедный человек приносит исарон эйфы, меру муки. Соответственно, следующая часть нашего занятия, я хотел рассмотреть то, как в Сефер Ахинух, книга, которая рассматривает идею каждой заповеди, рассматривается как бы смысл и именно этой заповеди Тор. А также некоторые детали, связанные с этой заповедью самой. Одним из серьезнейших вопросов, на котором концентрируют внимание комментаторы, и часть этого мы как бы пытались обсуждать, почему именно за конкретные вот эти нарушения Тора установила жертвоприношение, которое зависит от финансового статуса человека. Например, как мы говорили, что если человек скушал запрещенное мясо, или есть другие запрещенные виды пищи, такие, например, как жир или кровь, то Тора не считается с его финансовым положением, он должен принести искупительную жертвоприношение, если это он сделал по ошибке. И это искупительное жертвоприношение, это должна быть коза. Соответственно, сколько бы у него не было денег, он должен найти средства для того, чтобы это искупительное жертвоприношение принести. И, соответственно, если в данном случае Тора считается с финансовым положением, то значит, что в этой ситуации, то есть в этих нарушениях, есть как бы Тора видит некоторую легкую сторону. Мы сказали, например, что в комментарии Рамбана написано, что в случае, когда человек по ошибке зашел в нечистом состоянии в храм или в нечистом состоянии кушал мясо от жертвенных животных, Рамбан пишет, что здесь облегчительной стороной является тот факт, что человек это делал, намереваясь исполнить заповедь. Другое объяснение приводится в комментарии Балятури, в котором он говорит, что это действия, от которых человек не получает удовольствия. То есть, например, человек зашел в храм в нечистом состоянии, он нарушил заповедь Торы, но он от этого удовольствия не получал. Так же, как он не дал клятву, то есть его под клятвой спросили у него, может, знает ли он и может информацию, может быть свидетелем. И он отказался, то он не получает от этого никакого удовольствия. Соответственно, в отличие от других запрещенных видов пищи, когда человек кушает, он получает удовольствие от этого. Поэтому в данном случае, поскольку от нарушения закона Торы человек не имел удовольствия, то Тора сделала для него облегчение, считается с его финансовым положением. Это объяснение Балятурием вызывает большой вопрос. То есть, что значит человек не получает удовольствия? Например, если понятно, что человек зашел в храм и забыл, что до этого он был нечистым, понятно, что он не получает удовольствия от этого. Но что, например, за вторую деталь, что если он кушал мясо животных, жертвенных, то он, да, получил удовольствие от этого. Или, например, если человек дал клятву не кушать и кушал, это еще одна из деталей, за которой полагается это жертвоприношение, и он нарушил эту клятву, он опять получил удовольствие. Единственное, может быть, как бы я не видел ответов на это, но он не получает удовольствия от запрещенных Торой вещей. То есть в случае, когда он кушал жертвенное мясо в состоянии нечистоты, ему было запрещено его кушать, но само то, что он кушал, не было запрещенным. То же самое, если он дал клятву не кушать и кушал, он получил удовольствие от того, что он запретил себе сам, но вещь, которую он ел, не была запрещена Торой, то есть в итоге он не получил удовольствия от запрещенного Торой объекта. То есть, может быть, это может быть возможным ответом на то мнение, которое дает Балятурим. У автора книги «Хинух» есть другой подход. И посмотрим, что пишет автор книги «Хинух». И тем более, одна из деталей – это то объяснение, которое дает Сефер ха-Хинух. Это объяснение необычайно интересное. И более того, одной из деталей, которую он объясняет, мы увидим, связано, возникает колоссальный вопрос. Потому что в своем мнении он противоречит одновременно и мнению Рамбама, и тому, что он якобы вроде бы прямым образом написано в Мишне. Посмотрим, что говорит Сефер ха-Хинух. Из источников этой заповеди, так начинает всегда Сефер ха-Хинух, часть своего объяснения, в котором он хочет дать идейное обоснование и логику конкретной заповеди Торы. Мы уже говорили, что жертвоприношение предназначено для того, чтобы напомнить и вернуть ошибшегося человека, чтобы он как бы вспомнил в своем сердце, в силах действий своих, тот нехорошую вещь, которую он сделал. И чтобы он попросил прощения у Всевышнего за сделанное, и остерегался не делать это в дальнейшем. И из мудрости Всевышнего будет благословлен он, и в его понимании легкомыслие человека, и малость их понимания, и слабость их силы, он облегчил им искупление за грехи эти, которые упоминаются в этом отрывке, в зависимости с их богатством или их бедностью. Какая же причина, которую видит автор этой книги, в этом именно поступке, в этом действиях? Он говорит, что причина здесь потому, что ошибка в данных случаях близка к природе человека. Что нету сомнения, что прегрешение, связанное с речью человека, намного ближе ему и намного распространеннее, чем прегрешение, связанное с действием. И это то, что относится к клятве. То есть, какую причину видит автор книги «Хинух» здесь? Он не видит это в легкости самого поступка непосредственно, а видит это в природе человека, что действия, которые человек по своей природе может легко нарушить, или ему как бы его по природе очень тяжело остерегаться от их нарушения, то Всевышний сделал так, что поскольку как бы это природа человека, как он пишет, это слабость человека и ограниченность нашего как бы сознания, Всевышний облегчил путь искупления. Почему? Потому что вся идея жертвоприношений – это действия, связанные с исправлением. То есть, если бы это исправление было тяжелым, жертвоприношение – это средство, а не цель. Нету цели в самом жертвоприношении. С точки зрения автора книги «Хинух», большая часть заповеди Торы – действия, которые направлены на напоминание человеку определенных вещей. То есть Тора окружает человека различными действиями. Почему? Потому что чем больше человек вовлекает свою силу действия в какие-то вещи, тем больше как бы его сознание вовлекается в это тоже. То есть идея книги «Хинух», что человек по своей природе, без определенной системы действий, он как бы не может идти по пути праведности. То есть он как бы не говорит, что в природе человека есть некоторая врожденная праведность, которая может существовать без определенной системы действий. Без определенной системы действий данный человеку, праведность человека, она как бы не устоит перед испытаниями в жизни и перед окружением, которое будет как бы праведности противостоять. Поэтому в данном случае жертвоприношение само по себе это не цель, это только средство. Какое средство? Средство для того, чтобы человек вернулся ко Всевышнему. То есть если бы жертвоприношение было бы более сложным, то достижение цели было бы тоже более сложным. Поскольку в данном случае человеку легко ошибиться, Если бы за эту легкую ошибку ему пришлось бы делать серьезное исправдействие, то ему было бы тяжелее достичь цель. Соответственно, автор книги Хинух говорит, что почему в данных случаях Всевышний облегчил путь исправления, потому что ошибка для человека гораздо более легка. То есть то, что касается клятв, несмотря на то, что другие комментаторы говорят, что клятва – это одно из серьезнейших нарушений, это одна из 10 заповедей. Когда Всевышний сказал эту заповедь, говорится, мир содрогнулся. В этой заповеди написано, что он не простит, что тот, кто упоминает его имя, впустую. Здесь автор, автор книги, автор Рабейну Бахья, начинает свой комментарий на этот отрывок с объяснения концепции клятвы, что насколько клятва – это серьезная вещь. Автор книги Хинух говорит наоборот. Она серьезная, но с точки зрения человека, человеку гораздо тяжелее контролировать свою речь, чем свои поступки. Поэтому это одна деталь. Также то, что касается храма и жертвоприношений. Известно, что человеку очень тяжело остерегаться от ошибки, потому что идея чистоты тяжела для человека оберегаться, потому что чистому человеку тяжело остерегаться, чтобы не приближаться к другим людям из-за опасения нечистоты. И что это значит? То есть мы живем в обществе, по сути, он говорит. Чтобы человек чист, ему для того, чтобы ему остерегаться от нечистоты, как бы ему нужно удаляться от других людей. Получается, как бы он говорит такую вещь. Человеку, как бы обычному, очень тяжело остерегаться от нечистоты. И поэтому, соответственно, он говорит, что можно об этом говорить подробно, но мы видим, что в этих деталях ошибка для человека очень распространена. И также то, что относится к клятве, связанной со свидетельством, что в данном случае человек приносит это жертвоприношение даже в случае, когда он не только это сделал по ошибке, а даже когда он сделал преднамеренно. То есть в Торе жертва хатат, искупительное жертвоприношение, приносится только за ошибочные действия. В данном случае это жертвоприношение приносится даже если человек сделал преднамеренно. Казалось бы, почему здесь за преднамеренное нарушение Тора как бы устанавливает такое облегчение для человека? Он пишет, потому что свидетельство – это постоянная вещь. И характер человека, как бы Ецер Гора, говорит, что как бы неправда может быть связана с ошибкой, и, может быть, они не могут правильно сказать свое свидетельство. И есть также люди, которые считают, что поскольку они, когда отказываются давать свидетельство, они как бы своими руками ни у кого ничего не воруют и не совершают разбоя, несмотря на то, что по их причине человек может стать жертвой. Тем не менее, люди как бы об этом не думают. Из-за того, что это происходит постоянно, и это как бы действие не выглядит легким в глазах людей, поэтому по милости Всевышнего он сделал так, что искупительное жертвоприношение можно приносить даже в случае, когда человек это сделал преднамеренно. Однако понимающий в природе людей знает, что все, что Бог удаляет от человека, несмотря на то, что он дал возможность исправить это, искупить, тем не менее нам нужно удалять это от нас полным удалением. Как будто бы Всевышний говорит человеку, что какая-то вещь, я не хочу, чтобы ты делал ее ни в коем образом. Однако, если ты уже ошибся, то есть какой-то человек ошибся и нарушил ее, пусть делает шуву всей своей силой и оградит себя различными ограждениями и принесет жертвоприношение для того, чтобы установить в своем сердце, что больше эту ошибку не делать. Из законов этой заповеди, то есть теперь он переходит к закону, что каждый из четырех видов нарушений – обязывает пред того, кто это сделал, принести овцу или козу, так же, как в случае с установленной жертвой хатат. То есть хатат установлено, имеется в виду жертвоприношение, которое приносится за другие нарушения Торы, за преднамеренное нарушение которых полагается карет. И он не может принести птицу, голубку или муку, если он не бедный. Однако, если он бедный, здесь автор книги говорит потрясающую вещь. Если же человек бедный и принес в жертву овцу или козу, он не исполнил заповедь. То есть, если бедный человек принес жертвоприношение, которое полагается богатому человеку, он не исполняет эту заповедь. Казалось бы, это необычайно. Ведь это вопрос, который все спрашивают на него, как он такое говорит. И причина, то есть он дает объяснение, что поскольку Всевышний пожалел человека и освободил его от этого обязанности принести более дорогое жертвоприношение, не подобает ему утруждать себя и вводить себя в тягости для того, чтобы принести больше, чем позволяет ему его достаток. И в этой идее всякий понимающий должен постичь для себя важный совет, который дает ему Тора, что человеку не следует расходовать больше, чем подобает ему, потому что иначе это будет причиной того, что он будет воровать людей. И это станет его причиной, его привычкой, и он не сможет обеспечить себе то, к чему он хочет достичь. Соответственно, это потрясающая идея, которую говорит автор книги, что если в вопросах, касающихся жертвоприношений, Тора сказала, что бедный человек, если возьмет и принесет жертвоприношение, полагающееся богатому человеку, казалось бы, он хочет сделать что-то большее, он говорит, что он не исполняет мицву. То есть он должен принести жертвоприношение бедного человека. И почему? Потому что это общая идея Торы, что человек, если он будет жить не в соответствии со своим достатком, он станет преступником. Если это будет как бы для него нормой жизни, жить не по средствам, он станет преступником. Поэтому если Тора сказал, что ему достаточно принести голубку или меру муки, он не должен приносить больше, чем он должен приносить. Однако, если он был богатый, и он отделил деньги, мы вернемся к этому моменту, потому что этот момент разбирается комментаторами. Если был, я просто хочу дочитать то, что говорит автор этой книги до конца по отношению к этой заповеди, потом мы вернемся к этому моменту, потому что этот момент является необычайно интересной идеей автора этой книги. Если же человек был богатый и выделил деньги, из которых он хотел купить овцу или козу, и стал бедным, ему нужны деньги, он должен купить двух голубок и говорит, что деньги, которые я отделил раньше, они будут перенесены на этих птиц, а остальные деньги он может использовать. И также, если он, человек выделил деньги для того, чтобы купить двух голубок, и когда я говорю голубок, не нужно иметь, что это голубки женского рода, потому что это имеется в виду просто голуби, могут быть любого пола. По отношению к птицам Тора не требует, чтобы они были определенного пола. В отличие от животных, Тора точно регламентирует, за какое нарушение, какое животное должно быть принесено в жертву. Соответственно, и он еще стал беднее и тоже нуждается в деньгах. Он должен перенести эти деньги на меру муки, десятую часть эйфы муки, и может использовать остальное. Также бедный человек, который отделил деньги, чтобы купить десятую часть эйфы, и стал богатым, добавляет к ним еще деньги, приносит овечку или козу. Богатым человеком по отношению к этому называется тот, этот вопрос мы обсуждали с комментарием Орахаим, Мекойдыш. Богатым человеком по этому отношению называется тот, у которого есть возможность. То есть он не комментирует, что это означает, возможность чего, но мы рассматривали, что это означает уже. И обязанность этих жертвоприношений только если человек, да, сделал это по ошибке, за исключением клятвы, связанной со швотой идут, клятвы, которая была дана, взята с человека, что он знает свидетельство, что он должен принести жертвоприношение, даже если он сделал это преднамеренно. Однако, если он сделал это насильно, то есть его заставили это сделать, тогда он не обязан приносить жертвоприношение ни в одной из этих ситуаций. Потому что любое действие, которое человек делает насильно, Тора освободила его от всякой вины. Соответственно, он дальше говорит, что в этой заповеди есть очень много различных деталей. То есть ситуации, когда человек не будет обязан принести это жертвоприношение, есть ситуации, когда он будет обязан принести жертвоприношение в связи с клятвой, которую дает как свидетель, как берут него как свидетеля. Также в случае жертвоприношения, которое приносится за осквернение храма или жертвенных животных, есть ситуации, когда он обязан это сделать, и есть ситуации, когда он освобождается. И здесь он объясняет, в какой ситуации именно относится этот отрывок Торы. Он говорит, что у человека должно быть знание, что он стал нечистым изначально, и знание, что этот объект является Кодеш и Мигдеш, то есть он знает, что есть храм, и в конце, то есть и в конце у него должно быть это знание тоже. И, то есть, имеется в виду, что и посередине он должен забыть. Например, то есть, у него должно быть, вначале он знает, что он стал нечистым. В конце он должен узнать, что он стал нечистым, что он это сделал. И посередине он забыл об этом. В момент, когда он зашел в храм, или в момент, когда он кушал мясо от жертвенных животных, он забыл о том, что он был нечистым. Или забыл, может быть, что это... Например, каким образом? Человек стал нечистым и знал, что он стал нечистым. И он, ему как была ситуация, когда он кушал жертвенное мясо. И он знал в этот момент, что это мясо жертвенного животного. Или он шел в храм, и он знал, что это храм. Получается, что в этот момент... Он знал, что он нечист, и он знал, что, что это жертвенное мясо. И после этого он забыл, то есть забыл, что он стал нечистым, и думал, что он чистым. Либо он забыл, что это мясо жертвенного животного, или что это храм, и считал, что это обычное место. То есть интересно, как он считал, что храм – это обычное место. И, соответственно, он кушал это мясо или вошел в храм, что получается, что посредине у него была забывчивость. И после этого он вспомнил, что он был нечист, или что это мясо было мясом жертвенных животных, или что это было храм. Так, получается, что у него было знание в конце, то есть имеется, что он в конце ему стало это ясно. В таком случае он приносит это жертвоприношение. И на это сказали мудрецы: «Идия бетхилау бесов вегелем бентайм». То есть у него было знание в начале, знание в конце и незнание между этим. В каком случае он освобожден от этого жертвоприношения? Например, что он стал нечистым и не знал, что он стал нечистым, и вошел в храм, либо кушал мясо жертвенных животных, и после этого ему стало известно, что был нечист. В таком случае он не обязан приносить это жертвоприношение. Потому что этот закон отличается от всех других законов, которые по нарушению преднамеренного, у которого полагается карет. Если человек преднамеренно вошел в храм не в состоянии нечистоты, или преднамеренно кушал в состоянии нечистоты мяса жертвенных животных, ему полагается карет. То есть во всех других законах Торы, где человеку полагается карет за преднамеренное нарушение этого закона, если он сделал это по незнанию, он все равно должен принести искупительное жертвоприношение. То есть если он совсем не знал о том, здесь, в этом законе, если он совсем не знал, то он не обязан принести искупительное жертвоприношение. Только если он знал изначально, что он был нечистым. То есть так, только в таком состоянии он должен принести жертвоприношение. И то, что он узнал в конце, и то, что он знал, что это мясо, кажется, святых животных, и то, что это храм, и он забыл посередине. Но если он не знал с самого начала, то в отличие от всех других законов Торы, где преднамеренное нарушение полагается карет, в этой заповеди, в случае, если он не знал вначале, то он не обязан приносить жертвоприношение. Несмотря на то, что за преднамеренное нарушение полагается карет. И здесь он приводит очень важные детали теперь, которые нам интересно знать. Потому что это, мы учим это таким образом из Писания. То, как оно говорится в Торе. Потому что в Торе сказано «Венеилам мимену и будет скрыто от него». Это значит, что у этот человек был момент, в котором он знал об этом. И после сказано «и он знал», то есть что это значит, что он знал? Имеется в виду, что у него было знание в начале, и знание в конце, и забывчивость посередине. Однако за все другие заповеди Торы, за преднамеренное нарушение которых полагается карет, там написано «Баасота и хат миколь мицвод гашем, ашер лота асено, огода алав хатато», как написано там. В действии, когда он совершил, нарушил одну из заповедей Всевышнего, которую он не должен был нарушать, или когда будет известно ему его прегрешение. То есть имеется в виду, что в конце ему стало известно его прегрешение, несмотря на то, что он об этом не знал вначале. Потому что там не написано «и скроется от него», из которого мы должны были бы учить, что человек должен это узнать с самого начала. Соответственно, по отношению к этой заповеди, это то, что сказали мудрецы, что человек, у которого есть знание в начале и нету знания в конце, что он не может принести искупительное жертвоприношение. То есть, а что в случае, если человек изначально знал, потом забыл и никогда не вспомнил? То есть, здесь у нас две ситуации. Первое, что он знал в начале, забыл посередине, вспомнил в конце. Он приносит жертвоприношение, о котором говорится в этом отрывке. Что если он знал вначале, забыл и не вспомнил никогда? Может, это, что тогда? Он, как бы на нем будет эта вина всю его жизнь? Если он никогда не принесет это жертвоприношение, пока есть ли какое-то для него искупление? На это сказали мудрецы, что сеир, козел, которого приносили в Йом-Кипур, в святая внутри, как бы кровь, которого заносилась святая святых, и сам Йом-Кипур, они как бы делали это искупление как бы зависимым, то есть как бы подвешивали его, пока человеку не стало известно о том, что он сделал, и он не принес сил свое жертвоприношение. То есть что имеется в виду, что поскольку любое нарушение Торы, как бы человек как бы нарушает некий механизм в Вселенной. И он как бы с ним может произойти какие-то неприятные вещи впоследствии этого. То в данном случае человек не может исправить это, потому что он забыл и никогда не вспомнил. Соответственно, здесь говорится, что значит, что они подвешивают. Имеется в виду, что козел, искупительное жертвоприношение, которого, кровь которого заносилась святая святых в Йом-Кипур и сам Йом-Кипур, они защищали человека от всяких бед. То есть пока с ним он не узнавал об этом, с ним ничего не происходило. Почему? Потому что сила этих жертвоприношений, жертвоприношения в Йом-Кипур и самого Йом-Кипура была такая, что они защищали человека от всяких неприятностей. То есть человеком не должен был ожидать никаких проблем, пока как бы он не вспомнит. Человек, у которого не было знания в начале, однако у него было знание в конце. То есть человек никогда не узнал, что он стал нечистым. То есть человек, когда стал нечистым, он не знал об этом. После этого он зашел в храм, и потом ему стало известно, что он зашел в храм в состоянии нечистоты. Что за таком случае? Тора не сказала принести ему тогда жертвоприношения никакого. Что это жертвоприношение приносится только, если он знал сначала. А что, если он вначале не знал? Когда он уже это сделал, он только узнал потом. Соответственно, это сказали, что он не приносит жертвоприношение никогда. И козел, которого приносили в Йом Кипур, внешняя часть, как бы на жертвеннике внешнем, и кровь, которая не заносилась в храм, и сам Йом Кипур искупляют на него. То есть в данном случае это жертвоприношение в Йом Кипур, и сам Йом Кипур искупляют для человека. Человек, у которого не было знания ни в начале и ни в конце, то есть он не знал в начале, что он стал нечистым, и никогда не узнал об этом. В таком случае козлы, которых приносили в жертву в праздники, и в Рош Ходеш искупляют на него. За преднамеренное же осквернение храма и жертвенных животных, бык, которого приносил первосвященник в Йом-Кипур, искуплял. Если же это преднамеренное осквернение было сделано коэном, или он был Исроэль, тогда кровь козла, которая заносилась в святая святых, и сам Йом-Кипур искупляли, как написано в Торе, «Выискупит на святое из нечистоты сынов Израиля». И еще одна важная, то есть это то, что как бы различные, то есть он объясняет, что различные виды, то есть есть разные детали, связанные с осквернением храма. То есть в зависимости от знания человека или незнания, то есть разные жертвоприношения искупительные. То есть здесь мы видим, если мы вспомним, что в начале, в самой первой части нашего занятия мы говорили о комментарии Меше Хохма, в котором он говорил, что в два животных есть бараны и козлы, или, соответственно, одни из них как бы избранные для жертвы всесожжения, потому что они более тучные, другие избранные для искупительной жертвы Мы видим, что все эти животные, которые приносятся в Торе для искупительной жертвы, это все это козлы, потому что это и в Йом-Кипур, и в Рош-Ходеш, и в праздники приносится спецсеир, на иврите козел это сеир, для, как искупительное жертвоприношение. То есть каждый из этих животных, которые приносятся в эти времена года, и они предназначены для искупления на случай на осквернение храма, непреднамеренное. За исключением преднамеренного осквернения храма, которое он здесь говорит, что на это искупляет бык, которого приносит первосвященник. То есть мы видим, что за непреднамеренное осквернение храма искупляют козлы, а за преднамеренное нужно уже быка приносить. То есть мы видим, что Тора как бы на самом деле, если мы рассмотрим о жертвоприношениях других, то мы видим, что принесение быка связано обычно со статусом человека в некоторых случаях. Он быка приносит первосвященник как искупительное жертвоприношение, если он сделал при нарушении Торы, приносит быка община. И Наси, князь, приносит в жертву козла. То есть в отличие от человека, который приносит в жертву козу. Это целый вопрос, серьезнейший в Талмуде, когда спрашивается, в Талмуде спрашивает Раби Игуда Анаси, есть ли у него статус царя. Ему отвечают, что нет. Почему? Потому что экзиларх, который в Вавилоне, он стоит над ним по высоте выше, чем по статусу. И в Торе сказано, что тот, над которым нету никого, кроме Всевышнего. То есть, кто обязан принести искупительную жертвоприношение козла, а не козу, только человек, над которым нет никого, кроме Бога. То есть, только царь. Раби Гуда Анаси, который имел статус Наси в Израиле, он не имел такого статуса, потому что по статусу, как бы, Ихзиларх, являющийся главой еврейского народа в Вавилоне, был выше, чем он. Соответственно, мы видим, что как бы Тора именно придает определенную символику этим жертвенным животным. То есть, почему в данной ситуации нужно принести козу в некотором смысле, и так далее. То есть, мы целый отрывок Торы мы однажды мудро разбирали о том, что Тора скрыла как бы то, что человек является грешником, то, что она дала возможность ему принести козу или овцу. То есть не видно, что если почему? Потому что для жертвы всесожжения он приносит кого? Он может принести самца. В то время, если видно, что если человек несет уже в храм, пришел с козой, то значит он грешник. Если он пришел с козлом или с бараном, значит он принес туда жертву всесожжения. То есть человек идет, уже все знают, что он грешник. Тора сказала, что он может овцу принести с овцой. Почему? Потому что она по ее устроению незаметна, что это, кто это, самка или самец. То есть Тора как бы дала человеку возможность скрыть его, как бы, то, что его ошибку. Тора не хотела, чтобы все знали, что человек совершил ошибку. Ну, окей, продолжим дальше. Здесь еще сказали мудрецы, что четыре этих нарушения, все в них равны. И царь, и первосвященник, и обычный человек. Что в них нету разницы. То есть это очень интересная вещь. Что в этом законе все равны. То есть в обычном нарушении Торы, за которое полагается карет, за него каждый из этих людей приносит разное жертвоприношение. Первосвященник приносит быка. То есть, если первосвященник скушал хелев, жир запрещенный, он приносит быка. Если это сделал царь, он приносит козла. Если это сделал обычный человек, он приносит козу или овечку. Получается, что искупление за другие нарушения, сама форма искупления зависит от статуса человека. В данном нарушении, связанных с клятвой и со сквернением храма, все равны. То есть, это как бы на самом деле это в Мишне спор, но закон, как он постанавливается, то мнение, которое приводит к принципе для практики автор книги Хинух, он говорит, что в этих вопросах все одинаковы, и царь, и первосвященник, и обычный человек. Что разница только есть в тех нарушениях, в которых Тора установила определенное жертвоприношение. Однако здесь, за жертвоприношение, в котором форма жертвоприношения зависит от финансового статуса человека, все одинаковы. То есть получается такой парадокс, что в запросах, которых Тора определила, связанных с финансовым статусом человека, то есть богатый приносит овечку, бедный приносит птичек, а совсем бедный меру муки, все равны. В других законах, в которых Тора приостановила определенное жертвоприношение, там это зависит от социального статуса. Может ли быть такое, что бедный царь должен будет приносить меру муки, я не знаю, но это интересная деталь. Вот, это то, что говорит автор книги Хинух. Соответственно, комментаторы на книгу Хинух и других книгах задается вопрос, как он такую мысль мог высказать? Как автор книги Хинух мог сказать, что богатый, что бедному человеку нельзя принести жертвоприношение богатого человека? Ведь в Мишне, в трактате Нигаем, в конце трактата Нигаем, в 10 главе, описывается, приводится следующее правило. Почему? Почему это написано в трактате Нигаем? Потому что на самом деле это не единственная ситуация в Торе, где форма жертвоприношений зависит от финансового статуса. Мы говорили о том, что женщина, которая родила, Тора тоже сказала, что зависит ли она имеет достаток, она должна принести одну форму жертвоприношения, если она не имеет, то другую. То же самое про Мицора, прокаженный. Когда он очищается, его форма жертвоприношения будет зависеть от его финансового состояния. Единственное, что только разделение на три категории, это имеется только в этой ситуации. То есть в других случаях есть только два варианта. В этом случае есть богатый, бедный и очень бедный. То есть, но тем не менее идея, что есть богатый и бедный, есть в других заповедях Торы тоже. Соответственно, в этой Мишне написано, что Мицора, прокаженный, бедный, который принес жертвоприношение богатого, исполнил свой долг. Богатый, который принес жертвоприношение бедного, не исполнил свой долг. В комментарии Раби Авади из Бартануры написано: «Иофилу лахатхила мивиева того лав браха». То есть даже изначально может принести, и будет он благословлен. То есть он, что если бедный человек решит как бы собраться со своими средствами и принести жертвоприношение, полагающееся богатому, пишет, что он не только что он может, не то что почему, потому что в Мишне написано, что он исполнил долг. Исполнил долг не означает, что он может это делать изначально. Исполнил долг, написано, что он, ну, если уже он так сделал, то это нормально, то есть он считается исполнением долга. Комментарий Раби Авади из Бартануры написано, что не только что он исполнил долг, а он изначально так может сделать, и будет он благословлен, если он решил так сделать. Это прямо противоречит идее автора книги Хинух. Автор книги Хинух говорит, что Тора сказала, что человек не должен даже в вопросах религиозности прыгать выше своего финансового состояния. Это приведет к нарушению других вещей. Здесь же прямо написано, что бедный человек, который принес жертвоприношение богатого, пусть он будет благословен. И это же написано в Маймониде. Рамбам пишет в законах Шгагот. Он пишет в конце 10 главы. «Бедный, который принес жертвоприношение богатого, исполнил свой долг. Богатый, который принес жертвоприношение бедного, не исполнил свой долг». Эта идея, как же, на самом деле, очень глубокая. То есть идея, что богатый, принесший жертвоприношение бедного, не исполняет свой долг. Эта идея, как бы, она выходящая гораздо дальше, чем за закон конкретный в Торе. То есть это общая идея богатства. То есть имеется в виду, что человек, у которого есть потенциал в чем-то, если он делает вещи, которые как бы ниже его уровня, ниже его возможности, он не свой долг не исполняет. То есть это относится и к совершенно как бы любой области Торы. То есть это не относится, хотя этот принцип сформулирован по отношению к жертвоприношениям, этот принцип сам может быть прилагаем к совершенно как бы разным идеям. То есть человек богатый в любой области, то есть в знаниях, я не знаю, в духовном потенциале и так далее, если он не реализовывает свой потенциал, а он как бы приносит жертвоприношение бедного, он свой долг не исполняет. Однако вернемся к этой детали. Как же как понять мнение автора книги Хинух, тем более во многих вопросах он опирается на Маймонида, на книгу Мишна Тору. То есть видите, мы видим здесь явное противоречие между тем, что он пишет, и между тем, что написано прямым образом в Мишне, и прямым образом в Маймониде. Автор книги Пардес Йосеф приводит, по крайней мере, не менее 7 различных объяснений на это противоречие. Попробуем привести несколько из них. Увидим, что некоторые из них, кроме того, что они разрешают, поскольку мы как бы увидим весь спектр возможностей, как это противоречие можно разрешить, мы увидим, что оно как бы может быть разрешаемо с разных сторон, с точки зрения этической, с точки зрения философской, с точки зрения талмудической. То есть разные стороны, с которых можно подойти к этому вопросу. Первый ответ, который он приводит из книги Герцского Рэби, которая называется «Сфас Эмет». Он пишет, что разница здесь, что в жертвоприношении богатого человека он приносит только одно животное, в то время как бедный человек приносит два. Поэтому бедный человек, если принесет овцу, несмотря на то, что она дороже, он этим уменьшает количество жертвоприношений. В отличие от мецора, то есть про что там, то есть как бы все говорят, что для того, чтобы объяснить разницу, как бы то, что говорит автор книги Хинух, нужно просто показать, что есть большая разница между заповедью, которая говорится там, то есть о очищении прокаженного. Причем, если мы вспомним, то в отрывке Талмуда, в трактате Шивот говорит, что есть жертвоприношения, имеют разную цель. Есть жертвоприношения, которые предназначены для искупления греха. Жертвоприношения, которые приносит мецора, прокаженный, который очистился от проказы, он приносит для того, чтобы вернуться к народу. Потому что искупление, даже по тому мнению, которое говорит, что то, что он стал прокаженным, это было наказанием за что-то, он не приносит жертвоприношения, чтобы исправить это, потому что исправление произошло именно за счет страдания, которые через него прошли, за его отделение от общины. А жертвоприношение он приносит для того, чтобы вернуться к общине, вернуться назад. Соответственно, как бы комментаторы говорят, что мы не можем сравнить прокаженного, который становится чистым и приносит жертвоприношение, о которых говорится в Мишне, в трактате Негаим, и этой ситуации. И есть много причин. Одна из причин, что мецоро, он приносит одинаковое количество жертвоприношений, независимо от того, богатый он или бедный. То есть он должен принести, когда он богатый, он приносит двух животных, когда бедный, двух птиц. В отличие от этого, в данном случае, богатый человек приносит одно животное, а бедный человек два. То есть получается, что у бедного человека есть преимущество, что он приносит больше жертвоприношений. Поэтому он не может принести жертвоприношение богатого, хотя это не та причина, которая говорит автор книги Хинух, но тем не менее это может объяснить, почему в этом нету противоречия с этой мишной. То есть он не может уменьшить количество жертвоприношений, хотя это будет дешевле. Дальше он пишет, что мой дядя, который был авбейздин в городе Ласк, пишет, что приводит другое объяснение, что авторы книг, более ранние комментаторы, это идея, которую мы разбирали в начале занятия, что бедный человек должен принести два жертвоприношения, искупительное и жертву всесожжения, потому что бедный человек, кроме всего, еще думает, почему его участь хуже, чем у богатого. И в этом как бы его мысли, он как бы идет против Всевышнего. Поэтому ему нужна еще жертва всесожжения, которая искупляет на мысль. Поэтому, если он принесет жертвоприношение богатого, тем не менее, поскольку это не в его силах, то он еще больше должен будет себя утруждать, и он не освободится от своих мыслей, и это не искупит его, поэтому он не исполнит свой долг. Поэтому он должен принести двух птичек, одна из них для жертвы всесожжения. То есть это потрясающая идея, на самом деле, если ее попытаться развить. То есть получается так, по этой логике. Не вопрос, что это просто два животных, как говорит Свас Эмбис. Здесь вопрос, почему два животных, почему две птицы? Потому что он должен еще, как говорилось, принести дополнительное жертвоприношение за состояние мысли, которое у него есть. Получается здесь как бы наоборот, что если он захочет принести жертвоприношение более дорогое, то он как бы еще больше может согрешить. То есть он как бы будет только хуже. Исправление будет для него разрушением. То есть почему? Потому что он как бы еще больше будет страдать. То есть он выложит все свои деньги на это. Еще больше у него будет печали из-за его состояния. Поэтому он не исполнит свой долг. То есть мало того, что он не принесет жертвоприношение дополнительное, которое он приносит за свое состояние мысли, а наоборот, что еще будет хуже. Поэтому в данном случае он не исполняет свой долг, в отличие от мецора, прокаженного, что также богатый человек приносит жертву всесожжения, и искупляются ему этим его мысли. Поэтому он исполняет свой долг. То есть, видите, он говорит, что когда, потому что в законах, то есть там говорится, что богатый человек приносит двух животных, бедный человек приносит двух птиц. Поэтому, если он захочет принести жертвоприношение богатого, как там написано в Мишне, то он все равно должен принести жертву всесожжения, которая будет и для него искуплением. Теперь он, это как бы объяснение философское. Теперь объяснение талмудическое. То есть талмудическое объяснение, так он необычайно интересно. То есть нам интересно рассмотреть ход мысли. То есть насколько здесь, какие детали могут быть задействованы тонкие в рассмотрении этого вопроса. Он говорит, так написано, что животное крупное, которое является трефой, оно, трефа это животное, которое не может, больное, не может прожить больше года. Оно непригодно по Торе для жертвоприношений. Однако птица, если является больной, то что это значит? Она внешне может быть выглядеть здоровой, но у нее есть некий дефект внутренний, вследствие которого она считается трефа. Например, у нее были проколоты, я не знаю, какие-то внутренности, или у нее была еще какая-то травма внутренних органов, в результате которых она пока что может быть еще здоровая. Но в результате она как бы в результате этой травмы больше года не проживет. То есть, если это животное, то оно непригодно по Торе для жертвоприношений. Если это птица, то она непригодна только потому, что есть принцип, который говорит, взял бы ли ты это себе, то есть гокривуху на лепихтеха, то есть взял бы это ты для себя самого. То есть такая идея, что если это то, что ты не хочешь себе, то это не кошерно также и для других вещей. Соответственно, и это только дерабанан и постановление мудрецов. Теперь есть такой принцип. Когда мы приносим жертвоприношение, мы не опасаемся, что оно больное. Почему? Потому что, то есть, когда человек приносит жертвоприношение в храм, в храме не проверяли, больное оно или нет, ему не делали там рентген или еще что-то. То есть, как мне, а вдруг у него проколотое легкое, и оно не кошерно для жертвоприношений. Как мы могли это знать? Как человек приносит жертвоприношение в храм? Может быть, оно получило травму, об этом не знаем. Может быть, оно не кошерное, почему могли принести, если больное животное с такой травмой внутренней не кошерно по Торе для жертвоприношения, как его можно было принести? Потому что мы полагаемся на большинство, большинство животных здоров. Соответственно, тем не менее, в Шита Микубецет, это книга, написанная Раби Бецалелем Ашкенази, который был одна из поздних как бы, книг, стоящих на границе между Ахроним и Ришоним. Он был учителем и товарищем Аризаля в Египте, когда они учились еще у Ритбаза в Вишеве. Соответственно, он пишет, что то, что мы полагаемся на большинство, оно не имеет и не имеет статуса однозначности, очевидности, а это только сомнения. И Тора разрешила нам полагаться на большинство. То есть мы можем по-разному сказать, что значит большинство. большинство, это значит, что мы как бы не, то, мы не считаемся с меньшинством, потому что там его как будто бы и нету. Либо мы говорим, что оно да, есть. Но что Тора нам разрешила в некоторых случаях в действии полагаться на большинство? Это серьезный вопрос, как это рассматривать. Соответственно, мы говорим, что он говорит, написано, что большинство – это не то, что как бы меньшинства не существует, а значит, что Тора разрешила нам с ним не считаться. В действии мы не должны в данном случае беспокоиться о том, что часть животных больная. Тем не менее, в случае, когда можно выяснить, мы за большинством не идем. То есть есть ситуации, когда мы могли бы выяснить, то есть у нас есть возможность выяснить, не относится ли это то животное к меньшинству. То есть в случае жертвоприношения мы выяснить не можем, потому что мы не можем его разрезать и проверить, тогда оно не будет пригодно жертвоприношению. Но если это ситуация, когда у нас есть большинство и меньшинство, и мы можем проверить, откуда это берется, мы не полагаемся на большинство тогда. Что получается в данной ситуации? С бедным человеком, которого митцва принести голубей, и для него, если это животное больное, оно кошерное по Торе, если он принесет крупное животное, то есть овечку или козу, мы, получается, мы должны полагаться на большинство. Получается, если он может принести жертвоприношение, которое 100% кошерно, почему он должен принести жертвоприношение, которое кошерно только из-за того, что мы полагаемся на большинство? То есть получается, что для него с точки зрения кошерности жертвоприношения птица это более кошерное, чем крупное животное. То есть Тора сказала ему, дала возможность принести жертвоприношение более точно кошерное, чем крупное животное. То есть получается, что если он принесет крупное жертвоприношение богатого человека, это будет для него спуск в плане кошерности. Потому что крупное животное кошерное только из-за того, что мы на большинство полагаемся. А птица кошерная по Торе, и как бы проблема с ее здоровьем, это только принцип, как бы взял бы ты себе такое. То есть это только дерабанан. Однако, в случае с прокаженным, где бедный человек тоже приносит овечку, тогда, поэтому Тора, которая тоже кошерна по такому же принципу, получается, нет никакой разницы. И поэтому он исполняет свой долг. Поэтому, что же тогда в случае с человеком, который приносит муку, меру муки, можно ли ему принести птичку? То есть, что же так в том ситуации? Вот, то есть, тогда получается, что это должно быть нормально. То есть, по этому объяснению проблема может быть только для человека, которого Тора обязала принести птицу, он не может принести овечку. Но если это Тора обязала, но в случае по этой логике тогда, если он должен принести меру муки, то он может птицу принести тоже. Также можно сказать, что есть разница, это объяснение опять философское. То есть это было талмудическое объяснение до этого, такое на академическом уровне, то есть со всеми тонкостями талмудической мудрости. Это объяснение философское, опять-таки, следующее. Что поскольку одна из причин, по которой говорят мудрецы, что проказа приходит человеку за жадность, поэтому, когда он делает тшуву, он должен как бы делать исправление на жадность. И он должен как бы заставить себя делать больше, чем средний путь. То есть есть такой принцип, что обычно человек должен приделываться золотой середины. Это то, что пишет Рамбам. То есть обычный человек не должен впадать в крайность. Он не должен впадать ни в скупость, ни в чрезмерную расточительность. Однако, если человек как бы заболел, в плане как бы своего норм поведения, и он стал чрезмерно жадным, и в результате Тора Всевышнего наказал проказой, Теперь, когда он хочет это исправить, он должен исправить это чем-то совершенно обратным. То есть он должен это исправить расточительностью. Поэтому в случае с проказой, бедный человек, если принял жертвоприношение богатого, он, да, исполняет свой долг. Почему? Потому что в данном случае по отношению к проказе это путь исправления. Однако в другом случае за другие нарушения человеку не стоит себя отводить от золотой середины. То есть в остальных ситуациях Тора говорит, что человек должен идти по пути прямому, по среднему, не удаваться в крайности. Здесь есть еще одно объяснение, что бедный человек, совсем бедный, ему нельзя приносить птичку в жертву тоже. Почему? Есть еще одно талмудическое логическое соображение. Почему? Потому что в храме и в обычном обиходе была разная форма убиения животных. По Торе жертвоприношение делал птиц, если это была птица, и делалась млика. То есть коэн должен был ей раз как бы ногтем перерезать позвоночник, или там горло и так далее. С точки зрения, если это такая же форма, где было сделано убиение живот птицы для обычной пищи, это животное мясо считается дохлятиной. То есть в храме это-то может быть только в храме. И обычная живая птица нуждается в шхите. Если не было сделано шхита, она была убита любым другим образом, она считается невейла. Поэтому для бедного самого человека, которому Тора сказала, что он может, должен принести меру муки, если он для него, Тора не установила эту форму жертвоприношения. Она установлена только для среднего человека. Поэтому для него эта форма убиения животного будет считаться не приводить его к состоянию невейла, дохлятины. Поэтому, опять-таки, с точки зрения законов кошерности, степени кошерности, для него это не будет подъемом, а будет спуском. То есть эта форма жертвоприношения установлена только для среднего человека, у которого не хватает денег на животное. Но если у него есть, если это совсем, для него Тора сказала, что так это можно или так это нужно. Но если это совсем бедный человек, то для него так нельзя. Другое объяснение приводится в книге, которая называется «Панеохраза». То есть это получается как разгадыватель тайн. Панеох – это разгадыватель, это одно из имени, часть имени Йосефа, Цфанат Пенах. То есть разгадыватель скрытого. Панеох – это как разгадыватель раза, это тайна. Он написал другую вещь. Что богатый человек, когда приносит животное, ему достаточно одного животного, потому что в нем есть часть для Всевышнего, это внутренние органы, и часть для коэна, это его мясо и кожа. Однако бедный человек, у которого как бы нету этих самых, у него нету, соответственно, он приносит двух птиц. Почему? Потому что от птицы не приносятся внутренние органы жертвенника. Поэтому, если он принесет только искупительное жертвоприношение, то там не будет части для Всевышнего. Если он принесет только жертву всесожжения, она будет только для Всевышнего, не будет части для коэнов, поэтому нужен приносить обоих. То есть он должен принести два. То есть это не прямой ответ непосредственно на этот вопрос. То есть это вопрос, больше спрашивающий, почему бедный человек должен принести двух же птиц, в то время как богатый приносит только одно жертвоприношение. Ведь Тора как бы жалеет имущество человека, евреев. И он объясняет, почему он должен принести двух, потому что если он принесет одно искупительное жертвоприношение, оно будет только для коэнов, мясо его. Если это будет жертва всесожжения, она будет только для Всевышнего. В то время как в животном, который приносит богатый человек, есть и для Всевышнего, это внутренние органы, и для коэнов, это мясо этого животного. И в книге Тора Цви написал, что известно, что бедный человек, когда он приходит в храм с голубкой и видит там богатого человека, который стоит там с большим животным, он будет возмущаться, то есть опять эта идея, почему так плох его удел, почему, что ему нужно довольствоваться в голубе. И также получится, что вместе, в святом месте, будет преимущество богатого над бедным. А их прегрешение было одинаково. А ведь сказано, что не будет заметен богат, знатный перед бедным. То есть это опять-таки, даже он приходит, то есть он где здесь такой деталь, говорит, что это не только в жизни, даже в храме, он пришел в храм. И даже в святом месте, где не сделали одно и то же нарушение, даже там будет подчеркиваться его бедность. Поэтому он должен принести жертву всесожжения. Поэтому можно объяснить, то есть это не, уже не вопрос на самом деле на книгу Хинуха не объясняют разницу, то он объясняет разницу, почему разница такая в жертвоприношениях. Поэтому он и говорит здесь, что самый бедный человек, ему достаточно просто принести меру муки. Потому что эти мысли приходят только средним людям, которые, по крайней мере, не настолько далек от уровня богатого человека и завидуют ему. Однако самый бедный человек, который от своей приниженности, он даже не завидует вообще и радуется тому малому, что у него есть. Поэтому для того, чтобы сделать, искупить свое прегрешение, ему достаточно одно жертвоприношение. То есть это другое. То есть это последние два объяснения, они объясняют разницу между жертвоприношениями. То есть это не, в принципе, является ответом на вопрос, который спрашивается на Сефер Ахинуха. Это просто уже объяснение деталей, почему Тора установила для бедного человека двух птичек, для бедного, совсем бедного, достаточно, опять-таки, одного жертвоприношения. Вот, то есть у нас есть, по крайней мере, было 5 ответов различных на вопрос, который спрашивается на автора книги Хинух, и противоречие, которое возникает между его объяснением, которое говорит, что бедный человек в данном случае не имеет права приносить жертвоприношение богатого, и тем, что было написано в трактате Нигаим и в Рамбаме, что если бедный человек принес жертвоприношение богатого, то он исполнил свой долг. И Раби Авадий из Бартанура написал, да пусть еще он будет благословлен. То есть можно найти разницу между двумя этими ситуациями. Разницу в тонкостях законов жертвоприношения или в идее, почему это происходит. То есть это наша... То есть следующая часть нашего занятия, мы попытаемся рассмотреть эту идею на уровне более глубоком, на уровне... Кабалы и хасидизма.